Более 10 автобусов с беженцами из Мариуполя не доехали до Украины. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. На подконтрольную Украине территорию прибыли только 3 из 14 автобусов, которые выехали из Мариуполя. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко. По его словам, что случилось с остальными автобусами и их пассажирами, неизвестно.
Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства. Но они где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах. К сожалению, они забирают и похищают наших жителей. 4 таких центра работают. Они дотошно проводят эту фильтрацию. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то ты получаешь 2 месяца, 2 недели тюрьмы. Как они это определяют, я не знаю.
Эвакуация из Мариуполя должна продолжиться и сегодня. По данным мэра, на точке сбора сегодня утром находились около 2000 человек. Но также Вадим Бойченко утверждает, что российские военные не дают жителям доезжать до подконтрольной Украине территории, а именно до Запорожья. Эвакуация из Мариуполя началась в выходные. По данным украинских властей, с территории завода «Азовсталь» удалось вывести более 100 человек. Это женщины, дети и пожилые люди. Также известно, что после частичной эвакуации российские войска возобновили обстрелы завода. Об этом заявили власти Мариуполя, и информацию подтверждает агентство «Рейтер». Также, по данным властей, в подвалах разрушенных домов в самом городе все еще продолжают оставаться около 100 тысяч человек. Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве. Это цитата. Сообщение такое появилось в официальном твиттере МИДа и стало продолжением дипломатического скандала, который начался накануне, после интервью главы российского МИДа. Сергей Лавров разговаривал с итальянской телекомпанией Mediaset. Ведущий спросил его, каким образом в Украине может быть нацистский режим, как утверждает Россия, если президент Украины этнический еврей. Лавров на это ответил, что у Адольфа Гитлера также была еврейская кровь. И кроме того, заявил, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Слова Лаврова вызвали резкую реакцию в Израиле, а также в Украине, США и Евросоюзе. Глава израильского МИДа Яир Лапид назвал их ложью и самым низменным уровнем расизма. Он потребовал извинений от российской стороны, но в МИД России сегодня сказали, что высказывания Лапида антиисторические.
История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов, юденратов. Некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями.
Заявление Лаврова также прокомментировал и Владимир Зеленский. Он заявил, что глава российского МИДа перекладывает на евреев вину за преступления нацистов, а сама Россия, по словам Зеленского, забыла уроки Второй мировой. К другим новостям. С начала российского вторжения в Украине погибли более 3000 мирных жителей, в том числе 226 детей. Это последние данные ООН. Также, по их подсчетам, ранения получили 3300 человек. Число погибших детей увеличилось накануне, после того, как один из снарядов попал в жилой дом в Одессе. В результате обстрела погиб 14-летний мальчик, а 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. В офисе ООН по правам человека, который ведет учет погибших, говорят, что на самом деле жертв гораздо больше. Просто подсчитать всех сейчас невозможно. Во многих регионах Украины продолжаются активные боевые действия. По подсчетам организации, почти половина всех погибших и раненых – это жители Луганской и Донецкой областей. Большинство людей были убиты из-за ракетных ударов и обстрелов с воздуха. Европейский Союз хочет расширить сотрудничество с Африкой для замещения российского газа и таким образом снизить зависимость от Москвы почти на 2/3 уже в этом году, пишет агентство Bloomberg. Страны Африки, особенно в западной части континента, Нигерия, Сенегал, Ангола, предлагают сжиженный природный газ. Решение о внешнем энергетическом взаимодействии должно быть принято Европейской комиссией в конце этого месяца. И оно войдет в пакет мер по сокращению зависимости от российской энергетики. Москва была одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. После войны ситуация осложнилась тем, что Россия потребовала от ЕС проводить оплату за газ в рублях. Для этого необходимо открывать счета в российских банках, что является нарушением санкций Евросоюза. 2 мая, после экстренного заседания Совета ЕС, Еврокомиссар по энергетике заявила, что в Евросоюзе нет государств или компаний, которые готовы платить «Газпрому» в рублях. На этом все и до встречи.
настоящее время. Я сейчас вышел из своего офиса и познакомлю вас с очень интересным человеком. Это режиссер Дмитрий Васюков, который снял, ну, один, может быть, из самых успешных документальных фильмов, успешных у зрителей документальных фильмов в России. Называется фильм, или даже правильнее сказать, сериал «Счастливые люди». Это фильм о глубинных россиянах, глубинном народе, живущем принципиально в отрыве от цивилизации, в своих заимках, охотничьих хозяйствах, живущих натуральным хозяйством. Вот Дмитрий сидит. Дима, я тебя сейчас буду снимать в кино, между прочим, чтобы...
Ты хочешь меня подставить?
Да, хочу тебя сразу подставить. Здорово.
Здорово, дорогой.
Мы сейчас пойдем вот сюда обедать.
Я так и понял.
Бери чашку, пошли по...
Нет, я должен ее сдать, это же их чашка.
Не, ну мы можем чуть-чуть так рядышком, да, недалеко побродить. Я думаю, что они не будут. Скажи, пожалуйста, я помню, когда я снимал фильм «Труба» и приехал в Липецк и стал общаться с мужиками, такими настоящими мужиками из...
Глубинный народ.
Глубинный народ, да. Из, значит, там доменные печи, они выплавляют металл. И я им как-то хотел объяснить про то, какое я снимаю кино. Я говорил, ну, понимаете, я снимаю документальное кино, вот не такое, как, которое вы видите по телевизору, а вот такое вот, ну, и что-то там такое бормочу. И они говорят... Это типа «Счастливые люди». Мы прям с оператором опешили, но мы совершенно не ожидали, ну, у совсем простых мужиков услышать понимание и сразу название реально картины, которая... То есть у тебя сколько миллионов посмотрело «Счастливые люди»?
Ну, много, много. У нас же глубинный народ миллионами исчисляется. Вот, поэтому, конечно, много. Но я, ты знаешь... Я, в общем, уже от этого, как бы, ну, такого широкого массового зрителя, мне кажется, с последним фильмом отошел. Потому что многие ведь тот фильм, первый мой, не так, в общем, поняли, конечно, и позавидовали моим героям и так далее, но они не понимают, что этих героев, моих счастливых людей, про которых я снимал, их не так много.
Ну, погоди.
Вот в этой деревне, в которой я жил и снимал, из 500 человек всего 10 счастливых на самом деле. Понимаешь? Вот по-настоящему счастливых, которые выбрали это место осознанно, которые работают и занимаются тем делом, которое они любят и без которого не представляют свою жизнь, которые свободны и так далее. Все остальные ничего подобного. Но поскольку наши люди, вот тот самый глубинный народ, он сам бы хотел так жить, как эти 10 человек, но по разным причинам не может так жить, либо не хочет, либо боится, либо опасается, либо ему стрёмно, как-то страшно, то они хотя бы в кино смотрят на моих счастливых 10 человек и думают, вот какой вообще, как могут жить люди. И завидуют этому. Многие пишут в комментариях, а как туда приехать, как туда уехать. Но на самом деле это только вопросы на бумаге. Никто себе, ну, как никто, конечно, кто-то, наверное, нашел себе силы так попробовать жить. И я надеюсь, что они будут счастливы. Но большинство, конечно, только мечтают об этом.
Вот твои герои, счастливые люди, они принципиально дистанцировались от актуальности, от реальности, от повседневности, от новостной ленты, от всего, да, что, собственно говоря, вот, да, сейчас привело Россию к войне. То есть, да, они как бы в дистанции. При этом мы не знаем, я не знаю, может быть, ты знаешь их политический, так сказать, фундамент. Они, грубо говоря, за специальную операцию или они считают это войной, но не суть. Сейчас не это важно. А важно то, что сегодня вот именно желание дистанцироваться от происходящего многими называется частью преступления.
Ну, я не думаю, что это преступление. Нет, дело в том, что эти люди, давно уже выбрав вот эти места и приехав туда, причем они там не родились, они каждый каким-то волею своей судьбы и обстоятельств туда приехали, выбрав осознанно это место. Я думаю, что они не просто искали место, где можно свободно поохотиться. Я думаю, что они искали место, чтобы именно в буквальном смысле, не только в ментальном, но и в буквальном смысле дистанцироваться от всего происходящего. Потому что ведь это происходящее, то, что сегодня уже дошло до апогея, оно ведь продолжалось довольно долго. Я фильм снимал в 2005 году этот, и они тогда уже не хотели ничего знать о том, что происходит на, как бы, в метрополии, на большой земле и вообще в мире.
А насколько это, вообще
правильно?
Да. Но не то чтобы правильно, а насколько ты имеешь право на это сейчас? Вот когда все должны, ну, как бы, и власть призывает всех определиться, и люди, которые против этой власти, призывают всех определиться. А есть, оказывается, люди такие принципиально не определившиеся, уехавшие в тайгу и живущие...
Есть и люди, до которых этот вопрос просто не доходит, этот вопрос. Они так далеко и так глубоко в нашей стране, и они там спрятались специально, чтобы им не задавали эти вопросы. Я не могу сказать, что они от этого счастливы, но им лучше, чем нам с тобой, скажем, в Москве или в больших городах. Потому что от нас требуют ответа на этот вопрос ежеминутно и внешне, и снаружи, и внутри. Мы сами себе задаем этот вопрос. И сегодня на этот вопрос нельзя ответить отрицательно. Нет, меня это не волнует. Нет, меня это не касается. Сегодня уже нельзя. А они могут себе это позволить.
Слушай,
не кривя душой.
Слушай, а тупо детей своих они в армию отправляют? Вот так, так сказать, тривиально. Они же все равно сопряжены с государством, в котором они живут. Ведь невозможно отказаться, невозможно порвать паспорт или сжечь его в топке и жить вот в этой тайге Сибири на этих прекрасных реках.
Возможно.
Возможно?
Возможно.
То есть можно жить в России... Да, можно жить в России и не быть гражданином Российской Федерации? То есть в широком понимании этого слова.
Ну, грубо говоря, слушай, там недалеко от тех мест, где я снимал, там есть такая река Каменный Дубчис, где находятся староверские поселения. И они сожгли уже давно свои паспорта. И никого никуда не отсылают, никаких своих детей и так далее. Поэтому я и говорю, что мои герои, вот те, которых я снимал, счастливы тем, что они могут так сделать. Они могут взять своего сына, или двух сыновей, или трех сыновей, и увезти в тайгу на охотничий участок. За 100 километров вообще от этого даже глухого поселка, в котором
они... То есть, еще раз, и при этом сжечь паспорта?
Ну, старайвера так и делали, потому что они считали, что это, что называется, бесовское изобретение. Именно так и делают. В сталинские времена
туда
пускали автоматчиков, заградотряды всякие разные, которые шерстили эту тайгу. Ну, слушай, ты же понимаешь, сколько у нас тайги. Всю не прошерстить, сколько автоматчиков не хватит. Поэтому Россия, слава богу, страна, в которой можно от этого укрыться. В Москве от этого не укроешься.
Вообще говоря, Дима мне на выходные прислал посмотреть свой новый фильм, который тоже сделан под эгидой «Счастливых людей».
Тот же проект, да.
Тот же проект. О людях тоже в каком-то смысле, которые сожгли свои паспорта и уехали в эмиграцию. И в этой эмиграции, казалось бы, такая, во всяком случае, это пятисерийный проект. Первая серия про действительно счастливых людей, такая идиллия счастья эмиграции. Потом выясняется, что жизнь всегда шершавее мифов, о нашем представлении об этой жизни. И я тебе хочу сказать, что ты снял вообще выдающуюся картину.
Тебе понравилось?
Абсолютно. Да? И об этом мы сейчас пойдем разговаривать с Димой вот в это едально-питейное заведение. Я,
как ни странно, она созвучна сегодняшнему времени, вот сегодняшней ситуации даже. Так, ну, так вышло, так получилось.
Слушай, ну,
многие об этом говорят.
Слушай, она, ты знаешь, она как бы сейчас в несвойственной для меня манере начинает заниматься спойлерством. История семьи Голицыных, которая, как и вот эти волны эмиграции, и я оказался в одной из волн, и, может быть, кто-то из тех, кто сейчас смотрит наш разговор, тоже в этих волнах эмиграции, а они... Даже не первая, потому что Россия всегда в волнах эмиграции.
Ну, это первая эмиграция, это после гражданского.
Ну, как бы считается первая эмиграция. Она уезжает, это действительно, так сказать, один из самых известных российских родов, фамилий. И как они встраиваются в новую жизнь, потому что они не уезжали, как наши бизнесмены или олигархи с,
не устраивались.
Да, с недвижимостью, с активами. Они уезжали в пустоту. И в этой пустоте они, так сказать, выстраивали
с
новую жизнь.
С нансеновскими паспортами.
Да, кстати, вы знаете, что такое нансеновские паспорта? Это штука, которая очень важна была бы сейчас.
Да, человек без родины.
Человек без родины, но я хочу вот тут апропо и тебе рассказать, да, и вам рассказать. Ведь, в принципе, когда началась война в Украине, мир стал принимать украинцев. Я вывез свою маму из Одессы, да, и прошел ее натурализацию, или, так сказать, юридическое определение здесь, в Латвии. И должен сказать, так как я сам это проходил в 2014 году, и сейчас занимаюсь своими дочерьми, Европа и Латвия, в частности, ну, просто абсолютно открылась для украинцев. Моя мама получила без каких-либо вообще, без звука, я бы так сказал, без копейки
правильно
затрат, получила вид на жительство, с правом работы, открыла счет в банке, ну, то есть получила там какие-то, еще не получила, но мама очень хочет их получить, на карман
причем
какие-то деньги.
Вы же самые страшные враги советской власти, что называется, вы же западенцы.
Да, да. И при этом параллельно в Латвию приезжают люди, которые бегут от путинского режима, которые против выступают открыто против путинского режима, которые, в общем, подвергаются этим режимам все большему давлению, все большим опасностям. И эти люди, я бы так сказал, конечно, аккуратно, но и честно, они, по сути дела, поддержки никакой не получают. И они с огромным трудом, с огромной растерянностью и
Россияне.
И вот здесь вспоминается...
Ну, отчасти по делам им. Потому что если они не виноваты, то ответственны точно. Я себя считаю ответственным за это все дело.
Это верно. Но, так сказать, а что им делать? Они в России находиться не могут. В России просто опасно находиться.
Получать нансеновский паспорт.
Их нет больше таких паспортов.
Я понимаю.
А это паспорта, которые придумал... Расскажи ты, я как бы знаю всю эту историю, но ты это сделаешь лучше. По-моему, в 20...
Ну, во время голода, разрухи, огромного голода, который был после гражданской войны, Нансен выступил в Лиге наций, тогда еще только, по-моему, образовавшейся. Вот, и под ее
впоследствии
эгидой...
на ее основе был учрежден ООН, Организация Объединенных Наций, которая сейчас тоже является отчасти бесполезной организацией, коль скоро Россия постоянный член Совбеза и накладывает вето на все решения, с которыми, ну, понятное дело, Россия сегодня не согласна. Да. Так вот эта Лига наций приняла, учредила паспорт для беженца. И по этому паспорту человек мог легально находиться...
находиться в данном случае там либо в Турции, либо в, через Стамбул в основном ехали.
И именно эти паспорта... Именно
причем,
эти
ты знаешь,
паспорта.
Они дорожили этими паспортами. А вот моя героиня, Прасковья Николаевна, это в фильм не вошло, ну, просто не было места именно этому синхрону, что называется. Она мне говорит, что мы все дорожили этими нансеновскими паспортами, потому что тогда в первой эмиграции считалось шкурничеством принимать чужое подданство. Это буквально ее слова.
Да ладно?
Совершенно верно. Она говорит, мы все дорожили именно этими нансенскими паспортами, потому что у всех была мечта вернуться на родину, а не обменять ее на другую родину. Но зато я ставил в картину ее слова о том, что она все понимает, как тяжело в России и как тяжело эмигрировать и так далее. И сказала буквально следующее в конце. Красные и белые еще остаются.
Да, она действительно говорит о городе Керчь, по-моему, или...
О Керчи, да.
О Керчи, что, с одной стороны, в этом городе спускают венки в память о погибших
и ушедшим
кораблям, да, в эмиграцию. С другой стороны, стоят на центральной площади, стоит памятник чекистам, из-за которых произошла эта трагедия. И это действительно какой-то совершенно необъяснимый парадокс современной России, где памятник Колчака стоит напротив памятника Чапаева, и пойди разберись, что из себя представляет современная Россия.
Всем сестрам по серьгам.
Да, но сейчас, мне кажется, Россия стала определяться. Мне кажется, сейчас, и я, наверное, не удивлюсь, если в какой-то момент начнут в России, поняв свою фундаментальную... свой фундамент начнут сносить так спешно установленные памятники различным белогвардейским...
Белогвардейским, да, да, вполне возможно.
Потому что сейчас Россия повернулась в другую сторону, но об этом, наверное, мы поговорим в следующий раз при других обстоятельствах. А как называется твой сериал?
Он называется «Дом», но если для нас «Дом» и «Дом», если переводить на английский, то это не house, а именно home.
Home
называется. То есть дом тот, который внутри, тот, который в отношениях между людьми, который можно взять с собой.
Да, одним словом, семья Голицыных, которая долго строила свой дом, перебираясь из Франции в Америку, из Америки на Аляску, живя без электричества век компьютеров, так сказать, отстреливая лосей, которые приходят непосредственно под окна их заимки, и оставшись при этом тяжелом быте, абсолютно рафинированными, интеллигентными, несгибаемыми
русскими
людьми. Реальное кино на канале «Настоящее время». Дмитрий Васюков, с которым мы сейчас пойдем отобедаем. Пока.
Нет, ну, это просто характеристика общее растение. Ага. А вот это конкретно, это
фейхоа,
да. Фейхоа, да, соловьяну.
Фейхоа. Да. Положительно.
Инжир, вот это дерево, можно его посчитать?
По-моему, оно задавлено чем-то.
Ну, просто старое изрослось, его обрезали, идет молодая поросль.
Может быть.
А тот, что длинный, вот ветка, это просто темно.
Один десяти. Раз. Два. Ну-ка, еще раз. Один десяти. Считаем. Раз. Двадцать. 25.
Ну, хорошо.
А было?
35.
А это что у нас такое?
Это тоже пальма, это кентия. Да, гавея, да. Ну, кентия или гавея Форстера. Но вниз смотреть страшно.
А что тут страшно?
Мне страшно.
Да ну что вы.
Я боюсь высоты.
Смотрите, да. Вот этот, как фикус, да?
Ну, или фикус
инжир, отрицательный, да.
Да? Да.
Вот.
Это инжир какой-то. Я вижу более характерные листья.
А я его вот вдушаю фантомной. Он положительный. Оттуда энергия поднимается вверх. Он положительный, он положительный. Энергия.
Ну, не зря Адам носил
видите?
Фиговый листочек.
Рамка пошла в другую сторону.
Это фига.
Я
инжир,
фантомно переменил его энергию.
Да, хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Теперь какая у них зависимость? Кто выше успел, тот выжил. А кто остался внизу в тени, тот погиб.
Да.
Если его накрыло растение с отрицательной энергией, он тихо ушел на нет. Это то, что называется естественный отбор.
Естественный отбор,
или
да.
Борьба за выживание.
Борьба за выживание.
Или
ну,
еще
тут
как.
Много всяких факторов.
Да, вот, вот.
Девочка. Слишком немного пришла и делает какую-то фигню с ним. вот ты, девочка, и это уберем. И это уберем. Сделаем красиво. Конечно, запущено это. Ну что ж, боже мой, что делается с той стороны? Не могу снять, потому что держать ничего не тебя. Что? Бывшая домашняя собака. Ну, простора такого не будет. Но зато буду я рядом. Буду я рядом. Маманька рядом будет. А, хорошая, хорошая. Ты же такое прочесывание. Как будто бы тебя почесывают, да? Почесывают приятно.
Я же говорил вам, на следующей неделе сейчас и людей-то нет.
Полностью будет убирать или частично?
Не-не-не, только с плоскостей, с крыши. Фасады зачем?
Совершенно верно. Я же за свои деньги нанимала людей. Вот еще не успели скинуть.
А фасады оставить? Да. Очень фасад.
Конечно. Мы фасад немножко облегчали только.
Ну, такой, да, пролив. Вот это пролив. Да, чтобы она не повалила конструкцию.
Да. И потом красивее, когда
будет. Все с этих плоскостей. Вот это то, что убрать и почистить. Тут вообще красота. И стекла вымыть тут.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
деньги. Да, будет падать. Она... Может, вот так, подожди, хватит, остановись. Немножко смести, чтобы туда не лить. Знаете, у нас там свежие срезы, чтобы на ствол, венечек там, стволик почистить. А, теперь смотри, Варя, палочку сначала. Палочку. Вот так сделать, как мы делаем дырочки, чтобы пошла вода туда.
А
где-то
скрипочку, ну, надо чуть, да?
Ой, ну что же эти банки меня мучают? Да. Да, Саша, слушаю, здравствуйте. Да, 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 да. Нет, категорически, я сажу растения. Да. Чуть позже, да, спасибо. Лупашевский Игорь Владимирович, архитектор. Проектирование ландшафта, садово парковое строительство, декоративный скульптурный бетон. Ну и при чем здесь оранжевые? Да он бы использовал меня в своих целях. Я же сказала ему, что я заинтересована. Для вас, говорю, делают хоть что-то. Мне сказали делать все. Мне сказали, топить не будем, ему уже тут 4 печки могут будет топить. Ну, это происки Григоровича, по-моему. Потому что бабочники приходят, должны прийти, те, с которыми я тоже говорила. И все, все мы договаривались. А потом они перестали трубку брать. Так что вот такое... То есть это прессинг по всей этой, да. Но я все равно месяц дотерплю, а там пойду, конечно. Я не буду проситься, да, у лифта Копайте пока. Ох. Главное, чтобы мой начальник трубку взял сейчас. Кто может и не взять. Так, Валентина, можно идти греться?
Да.
Мне единственное, что надо бы, чтобы все-таки, если можно, как-то переправить нам сюда. Вы сюда когда будете? А когда вы будете ехать? Ой. Ничего не понимаю я в этих... Как мне цифру изменить одну? Thank you.
кошмар. Смотри, Валя, ну я не знаю, кем. Надо, наверное, просить трактор. Да, нужно просить, надо трактор набирать, потому что это не продуктовое.